достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Мы видим, что происходит на Украине. Вопрос. Как вы считаете, Путин отдавал себе отчет, ну, там, полгода назад, год назад, в том, как могут развиваться события? Варианты ответов – да. Он, безусловно, отдавал себе отчет и, в общем, строил некоторую подобную линию. 8-495-134-21-35. Вариант 2. Нет, это получилось достаточно спонтанно. Все это есть результат действий наших врагов, и Россия, безусловно, проиграет, как проигрывала всегда. 8-495-134-21-36. Ну и, наконец, вариант 3. Это вопрос сложный. Я, в общем, не готов на него давать ответ. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Все то, что происходит, укладывается в те планы, которые задумывал Путин еще несколько лет назад. 134-27-36. Нет, это невозможно. У Путина нет планов. И, наконец, 134-27-37. Не имею информации для того, чтобы делать более-менее далеко идущие выводы. Я же пока обращаю ваше внимание на то, как то, что происходит на Украине сегодня, коррелирует с тем, что происходит у нас. Вот я обращаю внимание, что много раз на протяжении последних лет я объяснял, что Путин не может себе позволить спешить и рубить с плеча. Сколько раз мне говорили: человек, который не уволил Набиуллину, не сделал то-то, не сделал то-то, не сделал то-то, безусловно, либерал и враг России. Значит, вот я тогда объяснял, что есть колоссальное количество инструментов, которыми Запад может испортить нам жизнь, в общем, ничего даже особо не делая. И вот только что мы увидели на примере Украины. Запад ничего не делал на Украине. Он просто в Лондоне отменил страховку для тех лизинговых самолетов, которые находятся на территории Украины. Все. Самолеты летать нормально не могут. Напомню, что в нашей стране производство наших самолетов из наших комплектующих было окончательно закрыто в первой половине 2000-х решениями Христенко и Грефа, который тогда был министром экономического развития и торговли, а Христенко был вице-премьером. И после этого все гражданское воздушное движение и, как я подозреваю, и, соответственно, грузоперевозки во многом могут быть выключены одним движением пальца в Лондон. Ну, потому что в Лондоне основные страховые компании. Ну, и в Вашингтон. Вот что с этим делать, спрашивается. В этой ситуации действовать резко нельзя никак. Нужно действовать очень осторожно. И очень аккуратно. Проблем будет, безусловно, страшно много. Вот я могу вас уверить, что вся история с Камилой Валиевой, слава богу, ее допустили. Хотя я не исключаю, что всякие там ВАДы и прочие разные организации штанов будут выпрыгивать для того, чтобы лишить ее и нашу команду тех медалей, которые они уже завоевали, и, я надеюсь, еще завоюют. И по этой причине надеяться на то, что вот все произойдет само собой, а врагов нету. Ну вот на примере авиации мы видим, вполне конкретные люди приняли вполне конкретные решения, по которым мы попали в зависимость. Это не единственное решение, по которому мы можем попасть под санкции. Давайте еще один пример, уже, так сказать, еще одной отрасли, кроме авиационной. Это сельское хозяйство. не секрет, да, что у нас очень много чего нету. У нас нет кормов, мы их закупаем по импорту. У нас по очень многим производствам нету генетического материала. То есть, у нас как бы какое-то время не было вообще яиц, из которых выращивают бройлеров. Ну и как вы хотите после этого? Да, у нас уже есть птицефабрики. Но если там примут решение, что нам не нужно поставлять яйцо, что будут выращивать эти птицефабрики, будут голубей на улицах ловить. Аналогичная ситуация у нас кормами. Во времена СССР зерна не хватало, потому что из него изготовляли корма, фураж для скота. А сегодня, соответственно, мы фураж закупаем по импорту. Цены на него, соответственно, растут. У нас с молоком проблемы по той же причине. Ну, собственно, мы видим, что происходит с ценами. При этом, если вы начнете удерживать цены, то в этом случае, ну, то есть запрещать их рост, то в этом случае начнут банкротиться молочные фермы, и там начнут резать коров. У нас их и так не хватает. Это реальная проблема, и в условиях кризиса она становится принципиально важной. Отметим, что системной работы на уровне сельского хозяйства у нас нет уже давным-давно. И все попытки каким-то образом локальными решениями изменить ситуацию, которая, может быть, предпринимается в последнее время, они на самом деле особого результата дать не могут, поскольку у нас есть системные дыры во всей отрасли. То есть нужно колоссальные деньги вкладывать в развитие и восстановление собственных отраслей. Если это не будет сделано, то попытками там запрещать экспорт или ограничивать цены, они никакого эффекта не дадут, потому что экономическая система, она характеризуется очень большим количеством обратных связей. И в результате, если вы начинаете там ограничивать цены, у вас вылетают производители. А если вы начинаете ограничивать экспорт, у вас, соответственно, начинают переходить с производства зерна на производство подсолнечного масла и так далее и тому подобное. То есть нужно системно менять политику. Вот это принципиально важная вещь. Ну, давайте посмотрим на результаты голосования. Значит, результат у нас следующий, что да, 59% считают, что есть план Путина. 23% считают, что нет, что это результат происков врагов. 18% считают, что они, в общем, в этом не очень разбираются. Ну, кстати, очень высокие результаты. Я считаю, что это очень позитивно, потому что я лично отношусь крайне негативно к людям, которые, не разбираясь в какой-то теме, начинают очень уверенно рассуждать. Кстати, в интернете это очень частое явление. Такая вот анонимность некая, иногда фиктивная, она создает колоссальное количество универсальных специалистов по всему. Ну, то есть, мне регулярно присылают разные комментарии к моим экономическим исследованиям. И как только ты начинаешь... вот Михаил Леонидович, смотрите, вот критика. И ты начинаешь это читать и понимаешь, что человек, во-первых, никогда не занимался экономикой, во-вторых, никогда не занимался государственным управлением. В-третьих, он может быть в чем-то специалист, но уж точно не в тех вопросах, которые он, собственно, пытается обсуждать. Ну, а пломба выше крыши. Да, ну, просто вот вообще. К слову сказать, в этом смысле, поскольку за последние там 30 лет в результате либеральных реформ в нашей стране власть захватили специалисты по распилу бюджетов, то есть ключевой элемент – это не создать что-то новое, не внедрить какую-то технологию, не построить завод. Нет, ключевая задача – это освоить бюджетные средства. то в результате получилась такая замечательная ситуация. Выросли люди, которые с таким колоссальным опломбом утверждают как бы нечто, под что они точно знают, что им дадут бюджетный день. Даже если это нечто не имеет никакого отношения к реальности. Я в молодости довольно много читал, в том числе материалы знаменитого съезда, на котором разгромили генетику. Так вот, я читал как бы логику тех людей, которые продвигали лысенковщину. То есть, там сторонников Лысенко. Там были люди искренние. Отметим, кстати, например, что сам Лысенко нававил его не то, что ни одного доноса не написал. Он уже после ареста Вавилова писал официальные письма, что он считает, что его осуждение – это неправильно. Я напомню, что официальная причина, по которой арестовали Николая Ивановича Вавилова, было то, что он растратил государственные деньги, выделенные там на экспедиции и на все остальное. В общем, за нецелевое использование денег. Так вот, весь фокус состоит в том, что, например, сегодня... Но очень много было в окружении Лысенко людей, которые хотели кафедр, институтов и много еще чего. Потому что это большие бюджетные деньги. Это, как сказать, счастье. Вот у меня такое ощущение, что значительная часть тех людей, которые сегодня играют, изображают из себя экономистов, это вот такие вот представители лысенковщины. То есть, они знают, что они врут. Они знают, что они несут пургу. Они знают, что то, что они говорят, не имеет никакого отношения к реальности. Но поскольку им за это платят большие деньги, то они продолжают это делать и заниматься тотальным вредительством. Вот, к сожалению, пробить это практически невозможно. Ну и, разумеется, те люди, которые получают какие-то ошметки с барского стола, они как раз и занимаются тем, что пытаются в рамках пропагандистских механизмов как бы смешать с грязью любое альтернативное мнение. У них нет ни фантазии, ни опыта, ни знания, поэтому выглядят они глупо. Но они берут массы. То есть, ну, грубо говоря, когда как бы руководство видит, что сотни, а то и тысячи людей говорят одно и то же, вот это неправильно, это не так, это туда-сюда, то нужно много лет, чтобы объективное развитие событий показало правильность того или иного альтернативного мнения. И тем не менее, да, вот это достаточно смешно, но книжка, которая описывает современные кризисные процессы в мировой экономике, вышла еще, ну, в общем, уже 20 лет вот тому назад. Мы с Андреем Кобяковым писали ее в 2002 году, а вышла она в 2003. Но до сих пор никто не удосужился ее перевести на английский язык. Мне, как бы, мы этим не будем заниматься, потому что уже вышло «Воспоминание о будущем», более современная книжка, но она вышла только в 2019 году. А до этого никто этим не занимался. И, соответственно, до сих пор как бы эту книжку в вузах не изучают, поскольку у нас кодифицировано Министерством образования либеральная экономическая теория. То есть, у нас альтернативные теории изучать в вузах в рамках регулярных курсов запрещено. Вот такая вот картина мира. И она представляется мне очень опасной. Я не знаю, чем закончится вся история на Украине. У меня глубокое убеждение, что американцы организуют Кабул номер 2, но только более подготовленный. Они уже поняли свою ошибку. В Афганистане к власти пришла единая сила – талибы. Это не важно, они там плохие или хорошие, это сила. И она по этой причине способна расследовать преступления американцев, собирать свидетельские показания и много еще чего делать. По этой причине у меня ощущение такое, что делается все для того, чтобы на территорию Украины после ухода американцев остался хаос. Ну, за исключением нескольких западных областей, где как бы будет сохранена украинская государственность. Вся остальная территория, ну вот смотрите, не зря же им поставили, пусть и как бы с оканчивающимся сроком годности, но все-таки стингеры, то есть переносные зенитно-ракетные комплексы. Да, по самолету, который летит на высоте 10 километров, стингер не достанет. У него, по-моему, там 2,5 километра максимальная высота. Может быть, 3, но на 3 он уже с большой вероятностью не попадает. То есть, если ты в точности как бы не выцелил, то уже не получится. Но взлетающий и садящийся пассажирский лайнер, они берут отлично. И по этой причине то, что отменили страховку для самолетов лизинговых, в общем, довольно естественно. Я думаю, что как бы украинские, как бы, скажем так, нерегулярные, но националистические силы, которые уже привыкли сбивать самолеты над украинской территорией, я думаю, что они попытаются 2-3 самолета сбить. Ну, просто для того, чтобы усилить хаос. Дай бог, чтобы этого не было. Да, я очень рассчитываю на то, что все будет немножко лучше, но гарантий дать нельзя никаких. И по этой причине то бегство всех персонажей оттуда, оно, в общем, довольно естественно. Я думаю, что удержать ситуацию они не смогут. Я, собственно, вчера записал ролик, там где-то минут на 20, он у меня в YouTube-канале есть, в котором я объясняю всю картинку, которую я ожидаю по Украине. Желающие могут ее посмотреть. А у меня, ну, я еще раз повторю, так сказать, вывод, что у меня глубокое убеждение, что это уход американцев. Только сильно более подготовленный, чем из Кабула. Именно по этой причине все те, кто в Кабуле хватались за выступающие части американских самолетов последних, здесь улетают заранее. Ну, конечно, не все, но тем не менее. Я по этой причине ожидаю, что на этой уже наступившей неделе будет много разных любопытных событий. Но главное, конечно, это то, что сегодня состоится внеочередное заседание Совета управляющих ФРС, который, скорее всего, очень сильно поднимет ставку выше, чем все ожидали. Почему? Дело в том, что, судя по всему, в конце прошлой недели начались сильно негативные процессы на американском долговом рынке. И по этой причине, в общем, есть основания считать, что эти неприятности могут резко ускориться, и по этой причине нужно срочно что-то делать. Вот это вот ощущение, что нужно срочно что-то делать, оно очень сильное. Почему именно такое решение повышать ставку, я подробно описал в последнем обзоре фонда Хазина, я поэтому в детали лезть не буду, но, грубо говоря, ситуация состоит в том, что руководство ФРС не до конца себе отдает отчет в природе той инфляции, которая, соответственно, имеет место. То есть, в этом смысле экономическая теория современная, которая разработана в России, она не стала достоянием, так сказать, гласности. Хотя, как я уже говорил, книга «Воспоминания о будущем» на английский язык переведена и даже на Амазоне продается в электронном виде. Правда. И по этой причине они принимают неправильные решения. Отметим, что Кристалина Георгиева, глава МВФ, которая, в общем, очень как бы получила, в отличие от всего руководства ФРС, другое образование, именно политэкономическое, может быть, она и не понимает деталей, но она точно понимает, что те меры, которые принимает руководство ФРС, эффекта не дадут. А резкое повышение ставки неминуемо вызовет обвал рынка. Основная логика любого политического деятеля во всем мире и всегда сводится к очень простой вещи. Что угодно, но только мы не виноваты. И я так понимаю, что Соединенные Штаты Америки довольно долго готовили в качестве отмазки захват Китаем у Тайваня. Но, судя по всему, дела пошли плохо, и времени уже нету. А Китай до конца Олимпиады, до 20 февраля, точно совершенно Тайвань захватывать не будет. Может быть, сразу после. Поэтому было принято вот такое решение. Кстати, может быть, именно по этой причине они отменили решение по Валиевой. Дело в том, что, как я понимаю, скандал допинговый по Валиевой готовился в рамках предыдущего сценария регулярно. И в общем, в нынешней ситуации, когда нужно срочно устраивать бенз на Украине, Украина заменила Тайвань. Он становится лишним, а при этом реакция Путина, безусловно, будет крайне жесткой. Поэтому я склонен считать, что они эту историю с Валиевой спрячут под ковер и как бы типа изобразят, что либо ничего не было, либо как-то вот спустят на тормозах. То, что они там очень сильно испортили девочке настроение, это, соответственно, их, разумеется, совершенно не волнует. Но, зная Путина, я могу сказать, что он запомнит и не простит. Ну, а что касается Украины, то Соединенные Штаты Америки четко показали, как они относятся к свободе, к демократии и, соответственно, конкретно к украинскому народу, который тупо списали. И при этом есть серьезные основания считать, что списали не только Украину, но и некоторые другие страны Восточной Европы. Вот у меня имеется такая гипотеза. Я думаю, мы это увидим скоро, по мере того, как будет развиваться ситуация. Это как бы абсолютно естественно и понятно. Еще у меня такое ощущение, что Соединенные Штаты Америки отошли на следующую линию обороны и, соответственно, решили строить такой англосаксонский мир, условно говоря, с Канадой, Великобританией и Австралией, пресловутый АУКУС. Ну, а что касается НАТО, ну, ребята, разбирайтесь сами. Вот, и в этом смысле они усвоили урок Афганистана, что там, откуда они уходят, нужно делать хаос. Вот я подозреваю, что уже подготовлены в рамках той работы, которую вели американские и британские инструктора на территории Украины, руководители банд, так сказать, их ядра. Эти банды будут бегать и терроризировать население и разрушать инфраструктуру. Вот у меня глубокое убеждение, что именно вот это вот нас и ждет. Ну, а для того, чтобы это прикрыть якобы российским вторжением, будет, соответственно, провокация какая-то со стороны тербатов. Впрочем, я уже сказал, что детали смотрите в моем канале на Ютубе. Последнее видео. Так что я считаю, что надо рассчитывать на то, что Путин ситуацию контролирует. В общем, ощущение такое, что контролирует. И совершенно четко понимать, что мы избежали этого сценария в некотором смысле чудом. Хотя и в нашей стране есть люди, которые его очень хотели. Что видно на примере авиации. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. А не получается. Видите, не всегда получается. Алло.
Добрый день, Михаил. Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте.
Когда вы упоминаете Тайвань, вы допускаете, что Тайвань в вслед за открытием своих представителей в странах ЕС готовится к провозглашению своей независимости под дружный западный гвалт признания этой независимости?
Я думаю, что это уже невозможно. Если они попытаются это сделать, их просто немедленно Китай захватит, и ничего интересного не будет. Так что уже, в общем, все понятно. А кроме того, если действительно будет обвал, понимаете, я в этом совершенно не уверен. Вот все те прогнозы, которые делаются, они могут носить только вероятностный характер. Да, спад американской экономики и мировой уже начался. Да, скорее всего, в Соединенных Штатах Америки начался структурный кризис. Но вот то, что там сегодня или завтра в Соединенных Штатах Америки обвалятся фондовые рынки, это утверждать стопроцентно нельзя. Нельзя даже утверждать, на какую величину они ставку повысят. Потому что, ну, грубо говоря, изначально предполагалось, что на четверть процента 0,25. Потом стали говорить, что нет, ситуация плохая. Значит, 0,5 или даже 0,75. И если дело настолько плохо, как написано там в обзорах разного рода экспертов, то поднять можно даже на процент. И если поднимут на проценты выше, то, конечно, рынки обвалятся. Но кто сказал, что они сразу повысят на процент? Они могут поднять на 0,5%, а, соответственно, через неделю еще на 0,5%, а через неделю еще на 0,5%. И тогда это может быть значительно менее резко. Но в любом случае, поскольку процесс уже начался, то остановить его будет, скорее всего, невозможно. То есть, я не представляю себе, как можно остановить экономический спад. Экономический спад в США уже идет. И в последних обзорах фонда Хазина, в последнем и в предпоследнем, я в аналитической части довольно много места уделил тому, как можно на основании той информации, которая есть, я напоминаю, что в отличие от сайта ShadowStat, который выдает альтернативную статистику, я исхожу из статистики официальной. Но в тех случаях, когда их можно поймать за руку, то мы можем оценить масштабы искажений и некоторые реальные цифры. Так вот, из тех вещей, которые написаны в последних двух обзорах, можно сделать некоторые выводы о том, какая ситуация на самом деле. То есть, спад уже начался структурно. Вот. Но сказать, что будет именно обвал именно там ближайшие два дня, я не могу. Еще раз, ситуация на Украине до сих пор обратима. Ну, представьте себе на секундочку, что никакой провокации на границе между Украиной и Донецкими народными республиками не будет. Представьте себе, что всем, кто удрал с Украины, на Запад, будет четко сказано, что, ребята, в течение трех дней вы должны вернуться обратно в Киев. Представьте себе, что Зеленскому скажут: все, начинайте Минский процесс. И у вас еще, по крайней мере, полгода относительно спокойной жизни. Ну, по крайней мере, теоретически это... Вот когда они Стингером собьют первый самолет, вот тут ситуация, скорее всего, станет необратимой. Но пока этого не произошло, тьфу-тьфу-тьфу. И более того, даже Валиевы разрешили катать произвольную программу. Может быть, через пару месяцев у нее пытаются отобрать медаль. Хотя у меня есть сильные подозрения, еще раз повторю, что они эту ситуацию будут постепенно убирать. Потому что она уже явно не вписывается. Она из старого сценария, не из нового. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Ну, я отвечаю на ваш вопрос, заданный в начале прошлой получасовки, если разрешите, пару предложений. Ну, да. Ну, я думаю, что российская позиция сейчас выверена. Это во-первых. И они знали о данных последствиях, которые, естественно, выдерживали, чтобы не портить отношения дальнейшие, усугубленные Западом, выдерживали дипломатическую ноту и так называемый сдержанный дипломатический политес в отношении с Соединенными Штатами Америки, Североатлантическим блоком, включая Австралию и Канаду, где сильны позиции украинской диаспоры после Второй мировой войны политическом уровне, которые извне бюджетных средств накачивали Украину и продолжают, особенно в нынешнем году, накачивать Украину оружием, и в том числе чуваковцами и инструкторами, которые давно там были. Просто российская сторона этого до поры до времени не оглашала. И, видимо, данные чуваковцы там останутся в виде заградотрядов и охотников на тех славян, которые находятся не только в Донбассе, но и, естественно, являются нашими согражданами и согражданами украинской стороны. А вопрос такой, не кажется ли и вам в том плане, что из 5 пунктов так называемых американских матерных санкций, конвертации рубля и возможный эмбарго на углеводороды взаимосвязаны на примере того же Ирака, когда иракцы поставляли углеводороды и все, что из них выкачивалось, на бартерной основе?
Ну, смотрите, значит, все санкционные механизмы, они, в принципе, работают только в условиях некоторого миропорядка. Представьте себе на секундочку, что в ответ на санкции мы запретим вывод капитала. Вообще любого. Ну как, вот они запрещают деньги к нам, мы запрещаем деньги из нас. Сразу же начнутся большие, то есть, проблемы со всякого рода формальными владельцами. Это еще не национализация. Это пока только, ну хорошо, мягкая национализация. Возможно, еще целая куча вещей. Я могу вас уверить, что если на этой неделе начнутся неприятности, ну вот типа обвала рынка, то в этом случае никаких санкций не будет. Более того, я вчера прочитал, я не следил за этой ситуацией, что Конгресс ушел на двухнедельные каникулы, ну там до конца февраля месяца. Он не может принять санкции до конца февраля. А если все произойдет на этой неделе, ну и чего? Я совершенно не исключаю, что вообще эта вся тема уйдет. Ну, потому что своя рубашка ближе к телу. Еще раз. Они, вся эта история, вот с якобы нападением России на Украину, она нужна только для того, чтобы у американских властей была отмазка перед своими людьми, что это не они виноваты в этом обвале, это оно. Но когда обвал уже начнется и уже будет идти какое-то время, всем уже будет абсолютно наплевать, из-за чего он начался. Нужно будет разруливать ситуацию. И эта тема очень быстро уйдет. То есть меняется логика у событий. Вот это надо понимать. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. А вот у меня в продолжение этого вопроса, вы сказали, что в ответ на это российское правительство запретит валюту из России выходить. Ну, так этого они и добиваются, это им и надо сделать здесь неким образом экономическую такую замкнутую систему. Ну, я имею в виду американцам, это и надо. С тем, чтобы здесь, ну, у нас же экспортная ориентированная экономика, с тем, чтобы у нас половина экспорта пропала потихоньку.
Секундочку. Не сразу. Не надо путать. Экспорт при этом никуда не девается. Вывод капитала останавливается, а экспорт никуда не девается. А запретить экспорт на сегодня практически невозможно. Представьте себе, что мы сейчас запретим экспорт газа в Евросоюз. Что там будет? Вот, поэтому, вот невозможно. Да, вот вся проблема состоит в том, что подавляющее большинство людей, они начинают, когда им приходит в голову о чем-то подумать, ну, например, да, о санкциях, они начинают придумывать разные варианты. Но при этом с точки зрения там, как бы, управления и понимания, как это все устроено, я совершенно не специалист, да, а вот в этих вот взаимных зависимостях. Например, то, что можно остановить полеты над страной, если у нее нет своей авиации, просто запретив страхование, мне это в голову не приходило. Я вот об этом узнал вчера, когда я посмотрел, как отключили Украину. Но точно так же отключить можно и нас, потому что у нас подавляющее большинство самолетов лизинговые. Это очень хорошо видно, когда у вас стоит самолет, у вас недалеко от хвоста, там стоит две буковки, а потом циферки. Вот если эти две буковки РА английские, это значит, это российский регистр. А если у вас не РА, то это самолет лизинговый. И посмотрите, вы увидите, что вот в Шереметьево, в Домодедово, во Внуково самолетов РА очень мало, почти нет. Вот. А в общем, я могу вам сказать, что оценивать реальные проблемы от санкций или от всего остального – это достаточно сложная, нетривиальная задача. И очень часто может оказаться, что цена санкций для того, кто их вводит, выше, чем для того, против кого их вводят. Ну и хорошо, ну будем мы продавать нефть в Индию. Как это делать? Это наше дело, разберемся. И что они будут делать? Так что я, в общем, я не вижу я пока принципиальных проблем. И кроме того, события последних месяцев, что показало, кстати, наше голосование, показывают, что Путин ситуацию контролирует. В этом смысле я считаю, что все будет далеко, что все пока развивается далеко не самым худшим образом. Следующий вопрос.
Доброе утро, Михаил Владимирович. Я, знаете, хочу вам задать такой вопрос, Зеленский. Вот почему Запад настолько политически дебилен, что, имея уже Россию практически в кармане через наши элиты, у которых было там все, да и сейчас остается, они могли нас просто мягко задушить в объятиях, инкорпорировать и все такое. Ведь Китай – это абсолютное зло вообще, вот, ну, как бы и для нас тоже. Почему они проморгали этот момент и ожесточили нас, и превратили в врага, и теперь мы союзники китайцев, и вся эта каша заварилась? Могло быть действительно единое такое, ну, западное, не западное, оно атлантическое, условно, пространству. Как они этот момент не пресекли? Спасибо.
Ну, есть же специалисты по национальному мышлению. Это достаточно сложный вопрос, который проходит по линии национальных особенностей мышления и, соответственно, как бы это сказать, психиатрии. С точки зрения англосаксов мы проиграли. Это же была дискуссия, да, в начале 2000-х. Там Кондолиза Райс, еще там разные люди нам объясняли. Вы проиграли, поэтому вы должны сидеть под лавкой. А с точки зрения нас, мы не проиграли. Мы решили, что лучше сменить модель и принять их модель, а они нас кинули. Об этом говорил Путин. Путин им это сказал первый раз в Мюнхене в 2007 году. Они его не послушали. Они его просто не восприняли всерьез. Это национальная психиатрия. В их понимании человек, который проиграл, подняться не может. Ну, я таких историй знаю масса. Ну, как бы вот просто вот масса. И более того, обычно... Кстати, если вы посмотрите сказки про Ивана Царевича, там, который идет бороться с Кощеем Бессмертным, даже фильмы... Вы там увидите, там, значит, он когда идет, он видит колоссальное количество там статуй богатырей, которые там окаменели еще как бы на подступ. Почему? Потому что у Кощея Бессмертного образовался стереотип, что вот действие вот такого уровня достаточно, чтобы его не было. Все. А дальше нужно что? Нужно уже собираться, нужно накачивать силу. Еще он это начинает делать, но уже потом, и уже поздно. Там Иван Царевич много чему научился. У него там уже появились помощники и т.д. и т.п. Если бы Кощей Бессмертный сразу бы, или там Змей Горыныч, сразу бы начал работать в полную силу, он бы его, конечно, бы истребил. Но если после каждого... против каждого работать в полную силу, да, если каждому давать, то сломается кровать. У него бы как бы ресурсов бы не хватило. Поэтому он все время пытается минимальными усилиями сделать. Ну, вот и в результате вышел конфуз. Но еще раз повторю, это надо внимательно изучать, какие ошибки они сделали. А какие ошибки мы сделали в 70-е годы, что проиграли. Ну, это вот так вот всегда. Да, что возникает, понимаете, у меня-то это, как бы я это очень хорошо видел, да, когда меня и как бы и моих единомышленников в конце 90-х истребляли, то я вот просто видел, да, как они совершенно четко понимали, вот этот кончен, потому что этому для того, чтобы он как бы не как бы стал кем-то, ему нужно деньги, вот этому нужен статус, вот этого надо хвалить, а если его все время ругают как полного идиота, то он сломается. Ну и сломали практически всех. А А пару-тройку человек не сломали. И отсюда и вылезла вся теория кризиса. Ну, кто мог там в 98-99 году предположить, что мы это сделаем? К слову сказать, Олег Григорьев, так сказать, главный мой партнер 20 лет, ну, не 20, 15, да нет, 20, да, где-то с 95 года по 2015, тоже сломался, потому что он хотел признания. А я хотел теорию сделать. Поэтому у меня получилось, а у него нет. Но признание-то у него не получилось, потому что вся эта шайка целенаправленно не давала никому его признать. Ну, то есть, это, так сказать, вредительство теоретически. Ну, и так далее, и тому подобное. А сколько у нас умерло конструкторов, инженеров, разработчиков. Ну, когда человек 20 лет пытается пробить самолет, а потом, значит, два либераста Либерастовича одним движением пера закрывают этот проект. И все наработки, и все миллиарды рублей в это вложенные идут псу под хвост. Ну, как вы хотите. Следующий вопрос.
Алло. Да. Добрый день, Михаил. Эдуард, Москва. Я вот, так сказать, посмотрел, вот говорят, Украина, да, там она вот уже все, там и война есть, и сейчас вот закрыли и так далее. Мы Россия, да, у нас и нефть, и газ. Я просто посмотрел сегодня, Украина, гривна, да, в 19 году, июнь, 25,8 гривна, рубль 63,38. На сегодняшний день гривна 26,75, рубль 74,99. Почти на 10 рублей мы упали, а они на 1 гривну. Ну, как это так?
Слушайте, ну, братья, ну, вы себе уж не простите, конечно, но движение валютных курсов не имеет к экономике, ну, не то чтобы, ну, уж нельзя сказать, что совсем не имеет отношения, но в общем и целом это абсолютно не про то. Кроме того, не забудьте, что у нас движение рубля находится под контролем Центробанка, то есть врагов нашей экономики и нашей страны. Ну, что уж, давайте смотреть правде в глаза. Другое дело, что это враги, которые... А, они враги системные, да? То есть, они идейные западники, которые притворяют жизнь западные концепции и, соответственно, свято блюдут инструкции МВ. Они прекрасно понимают, что если они там выйдут за некоторые красные линии, то могут и схлопотать. А так они пока рассчитывают, что они вовремя успеют сесть на самолет и сбежать на Запад. Ну, как, собственно, все олигархи украинские. Вот мы видим. То есть, они убеждены твердо. Они успеют. Это на самом деле ошибка. Ну, то есть, они, может быть, даже смогут уехать. Но вот что будет дальше, это вопрос очень отдельный. И очень сложный. Они просто не понимают. Точно так же, да, вот как наши как бы доморощенные эксперты не понимают ни что такое санкции, ни, соответственно, какие реальные последствия от тех или иных действий и так далее. Но они просто, ну, грубо говоря, ну, почему бы не высказать идею? Да, вот, а можно ли сделать вот так? В расчете на то, что вот я придумаю интересную идею, а может быть, там умные люди посчитают и ее решат, что ее можно использовать. Это, я считаю, позитивные явления. Но не нужно считать, что если ты какую-то идею выдвинул, то она заведомо лучше всех остальных. Вот. И по этой причине оценивать курс рубля и курс гривны не нужно. Я давно говорил, что люди, которые сидят в Центробанке, зарабатывают деньги. Ну, то есть, объяснить иначе то, что несколько раз после 2014 года, в частности, в 2015 году и, по-моему, в 2019, в рейтинге мировых валют по устойчивости рубль занимал почетное последнее место в мире ниже украинской гривны. При том, что главной конституционной задачей Центробанка является обеспечение устойчивости рубля, можно только в одном единственном случае. Если предположить, что в Центробанке есть люди, которые имеют личный гешефт от валютных спекуляций. Доказательств этому, разумеется, нет. Я могу вас уверить, что в случае смены руководства Центробанка этот вопрос возникнет. Более того, я не исключаю, что информация по этому поводу есть. И по этой причине вот эти люди, которые играли в эти игры, они будут одними из первых, кто сядут на самолеты и улетят. Но только отношения между Россией, США и странами Западной Европы будут другими. И поэтому, если выяснится, что этих людей ничего нет, и они сядут в тюрьму, может быть, там, а может быть, здесь. Это как бы вполне вероятный сценарий. И уж точно их никто не будет защищать. Почему? Потому что те люди, под прикрытием которых они это сейчас делают, потеряют власть и в США, и в странах Западной Европы. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте.
Это Геннадий, Москва. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вообще понимание, что сейчас происходит в Канаде? И не попытка ли это свалить из АУКа?
Вы знаете, я не очень знаю, что происходит в Канаде. Мы на пятницу договорились с Александрой Герсон, что я выступлю на радио «Вера» канадском. Я как бы по всей видимости, из-за тех событий, которые там происходят, и которые, безусловно, важнее для канадцев, чем мои выступления, мы там последние 3 недели не разговаривали. Я рассчитываю, что в процессе этого разговора и, может быть, в процессе тех вопросов, которые мне будут задавать, я что-нибудь узнаю новое и интересное. Пока я могу сказать, что люди, которые оттуда пишут, они говорят, что имеет место единение народа против вот этого вот либерального управления. Дай бог, чтобы это было так, но возможно, что это иллюзии. Да, у людей, которые были на Майдане, тоже было ощущение, что это единение народа против тоталитарного режима. Но мы видим на самом деле, что это было. Поэтому я вот хочу внимательно посмотреть. Следующий вопрос. Алло.
Михаил Ильич, здравствуйте, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот я вашу книгу прочитал, «Воспоминания о будущем», там теория, все здорово, интересно, как бы, но, так сказать, ключевой вопрос не очень понятно мне, по крайней мере. Базовая экономическая основа все равно остается там частная собственность, как таковая в экономике, во всех ее сферах.
Да.
Или все-таки вы допускаете?
Остановились, 1 минута осталась, я отвечу. Дело в том, что разделение мира на разные валютные зоны теоретически создает возможность создать разные модели экономического развития. И, возможно, одни модели будут социалистические, другие смешанные, а третьи капиталистические. И дальше станет понятно, который из них быстрее и эффективнее развивается. Вот почему я считаю, что разделение на валютные зоны – это явление скорее позитивное, чем негативное. Ну, у нас осталось 1/2 минуты. Я напоминаю, что детали ситуации по Украине – это мой ролик на Ютубе и в Телеграме, который я вчера записал, что детали экономических процессов в Соединенных Штатах Америки – это обзоры фонда Хазина. А дальше, ну, как бы ждем следующих встреч. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.